История четвертая. Проклятый Горн. Несмотря на сильный дождь, густой запах сосновой смолы витал в воздухе. Я шел через намокший бор, закинув сумку с закрепленным на ней палашом себе за спину, и влажная мягкая хвоя глушила мои шаги. Какую-то птаху не смущала непогода, и она, не заботясь о воде, льющейся с неба, пыталась петь. Было жарко, и я парился в плаще. Затем и вовсе снял его, рассудив, что нет разницы, каким способом стать мокрым. Проповедник отсутствовал. Вчера мы с ним крепко поспорили по теологическим вопросам, в частности, о пребывании человека в аду, его возвращении и чем это грозит его душе. Когда после долгой дискуссии я привел вполне разумный аргумент, что мне, как стражу, этот факт биографии абсолютно ничем не может грозить, он вспылил и хлопнул дверью. Теперь, небось, остывает, да накапливает новую порцию брюзжания. Так что я шел в полном одиночестве, ни о чем особо не думая и поглядывая по сторонам. За редкими можжевеловыми кустами заметил шалаш, пристроенный к золотистому стволу столетней сосны. Он был весь усыпан старыми пожелтевшими иглами и казался давно заброшенным. Что и неудивительно, места тут довольно безлюдные. Я заглянул в него, ощущая тяжелый пряный запах, и увидел под потолком сушащиеся вязанки трав.
«Могу помочь?» —
спросил голос у меня за спиной. Я неспешно повернулся для того, чтобы столкнуться с совершенно голым лиршем. Он стоял, уперев руки в бока, и глядел мрачно. Ростом с меня, весь покрыт золотистой чешуей, издали ничем не отличимый от коры сосен, с темными ореховыми глазами, прямой линией рта и зелеными волнистыми кудрями, находящимися в совершенном беспорядке. «Возможно, я ищу заброшенную деревню на берегу реки».
«Про помочь это была ирония. Вроде так у вас людей говорят», — буркнул тот. «Хотя ты не человек. Впервые вижу такого».
Он чувствовал темнолесье в моей крови, но, в отличие от других иных существ, не понимал, что это такое. «Я страж».
«К чему тебе эта деревня?» — помолчав, спросил он. «Одни замшелые развалины».
2 года назад там было наводнение. Река подмыла берег и обнажила могилы. После этого недалеко от поселения погибли несколько охотников. Город попросил меня проверить это место.
«Город? То есть приор? Он та еще шельма и любитель промискуитета. Знаешь, беспорядочные неограниченные половые связи. Охота тебе на него работать».
«Смотрю, ты довольно много знаешь о нем».
«Приходилось сталкиваться с этой паскудой. Он меня из городского парка выгнал. Нечтью назвал. И адской курвою. Я ему, тварь похотливый, за это все овощи на монастырских грядках сгноил. Теперь из-за него, чтобы с травниками встречаться, надо лишних 2 часа идти». «Вина у тебя есть?»
— неожиданно спросил он. «Нет у меня вина».
«Ну тогда проваливай».
Он махнул ветвеобразной рукой.
«Там твоя деревня. Только душ никаких нет. Визаган твоих охотников прикончил. Я своим глазами видел».
Он потеснил меня и забрался в шалаш, показывая, что беседа завершена. Я пошел своей дорогой, добрался до речного берега, высокого, обрывистого и песчаного, в котором было множество стриженных гнезд. Из-за дождя над неспокойной водой летало лишь несколько птиц, то и дело пронзительно кричавших «Сквир! Сквир!» Двигаясь вдоль реки, я думал о том, что задерживаюсь уже на сутки, хотя давно должен был быть в Белеске, где меня ждет Гертруда. Но проигнорировать сообщение о темных душах тоже не мог, оставляя незаконченное дело для другого стража, который, возможно, окажется в этой дыре через год, а то и 2. Заброшенная деревня, точнее то, что в северных княжествах называлось хутором, была сильно поглощена молодым лесом. 12 изб с провалившимися крышами, одичавшие огороды, замшелые бревна. Люди давно оставили это место. Кладбище тоже оказалось скромным. Я с трудом различил среди дикого шиповника с десяток могил. Раньше их было больше, но подмытый после половодья берег рухнул вниз, увлекая за собой останки. Я расчистил кинжалом место для работы, убрав высокие заросли и подготовив площадку для фигуры. Нарисовав ее, увидел, что ни одна из граней не загорелась, и это подтверждало слова Лирша. Темных душ здесь не было, но все же я не спешил уходить. За фундаментами сараев нашел более-менее подходящий спуск к реке. По счастью, почва здесь песчаная, так что мне не грозило поскользнуться и свернуть себе шею. От воды пахло свежей рыбой, от земли едва уловимо тленом. Я прошел по сухой полоске до кладбища, осмотрел фрагменты темных костей, которые пока еще не утащило на дно. Задрав голову, изучил берег, увидел срез кладбища, ниши могил, наполовину висящие над обрывом гробы, 3,4 раздавленных с торчащими из них черными останками. Зловещее место. Темная душа здесь вряд ли зародится. Все сроки уже прошли. А вот злобная одушевленная спустя пару десятков лет запросто. И не важно, что кладбище осталось просуществовать не больше года, до следующего разлива реки, которая заберет в себя уцелевшие захоронения. Они все равно будут здесь, пусть и скрытые водой. Работу я закончил быстро. Резервная фигура для проверки на наличие темных душ и еще пара рисунков, блокирующих любую вероятность, что здесь заведется нечто злобное и опасное для человека. Поднявшись обратно, я увидел на краю перед обрывом огромные следы кабаньих ног. Вне всякого сомнения, обитающий неподалеку визаган наблюдал за мной, пока я работал, и уехал так же незаметно, как появился. Печать Софии, живущая в моей крови, остановила его от желания попробовать мое мясо. Возвращался я тем же путем, что и пришел. Дождь и не думал переставать, шуршал среди сосен успокаивающе и сонно. Вокруг звенело комарье. Лирш валялся в своем шалаше, наружу торчали лишь золотистые пятки. Он очень удивился, увидев меня снова, и крикнул в спину: «Скажи этому евнуху приору, что если хочет снова жрать свежие овощи, пусть разрешит мне жить где прежде. Скажешь?»
«Скажу». Я выполнил свое обещание. Но приор, совсем еще не старый мрачный мужик, услышав об ином, помрачнел еще больше с тех пор, как узнал, что дело не в темных душах, а в визагане.
«Может, убьешь эту тварь, раз не нашел душ?»
Я так и не понял, о ком он просит, о Лирше или же о всаднике на кабане.
«Сожалею, но это не моя сфера деятельности».
Он не стал настаивать и, чтобы избавиться от меня, спросил, сколько мне должен город, ожидая, что я обдеру их казну как липку. Я взял с него номинальную плату за стандартную проверку территории и уехал первым же дирижансом. Уж не знаю, кто меня разбудил на рассвете, проповедник или тряска. Мы въезжали в Береско по Атейскому тракту. Я открыл глаза, затем потянулся, пытаясь хоть как-то прийти в себя после неудобной ночевки. На соседней лавке спал уже старый неразговорчивый художник, ехавший в столицу Дискультера списывать церковь в Санта-Энграсия. Подложив толстую руку под небритую щеку, он негромко посапывал, несмотря на то, что дилижанс подпрыгивает на каждой ямке. Проповедник сидел напротив, глядя в маленькое забрызганное грязью окошко. Из-за гор поднималось солнце, и небо было алым, летним, адским. В уже начинавшем дрожать мареве угадывалась жара, пришедшая на смену прохладным дождливым дням. Июнь, как и все летние месяцы на юге, обещал быть ничуть не более комфортным, чем чистилище. Во всяком случае, для северного человека, предпочитавшего зону княжеств и редко бывавшего в столь далеких областях нашего христианского мира. В отличие от Натана и Львенка, я не слишком люблю и знаю этот регион, хотя мне и случалось здесь бывать. Проповедник же, остывший после нашего спора, был весь в предвкушении. Он никогда не забирался так далеко от своей родины. Слышал, что женщины города, в который мы скоро попадем, самые красивые в мире, что сокровищ в церквях больше только у флотолийцев, что Белеска — это почти что рай на земле, и поклониться мощам апостола Луки обязан всякий верующий, даже если он уже мертв. Дилижанс остановился на временной почтовой станции в пригороде, расположенном на небольшом холме, с которого открывался вид на город. Я выбрался наружу, вытащив из-под лавки клинок и сумку, слыша, как возница с руганью пытается растолкать нежелающего просыпаться художника. Город, обнесенный светло-желтыми стенами, возвышался на отвесном алебастровом берегу Золотого моря, имея лишь одну пригодную гавань для захода кораблей, расположенную гораздо ниже укреплений, отчего большую часть грузов, доставляемых по воде, поднимали вверх или на мулах, или с помощью новейшего изобретения флотилийских инженеров — канатной дороги. Ее приводили в движение огромные колеса, которые крутили валы в приморском бастионе. На тракте был нескончаемый поток всадников, телег и пеших путников. Я влился в эту разношерстную толпу, слушая обрывки разговоров, пересуды и ругань. Мимо прошли два десятка монахов из нищенствующего ордена отшельников святого Августина. Они распевали гимны, прося защитить всех путников, что оказались вместе с ними на дороге. В кружку, которую нес один из них, постоянно кидали монеты.
— Красиво поют, — оценил проповедник. — Слышал, что говорят люди?
Юстирский пот пришел в Южный Сарон и вроде бы появился даже в пригородах Виоретта. Это рано или поздно должно было случиться.
— Порой меня просто поражает твой фатализм, —
фыркнул тот, но тему продолжать не стал, отвлекся на драку двух купцов. Проехала кавалькада богато одетых всадников при оружии, и все расступились, давая им дорогу. Поднялась пыль, какой-то ремесленник закашлялся, послал проклятие вслед благородным. На масленичных воротах стояли усиленные патрули, проверяли каждого, поэтому я застрял в очереди на полтора часа. Проповедник злился и спрашивал, почему я не воспользуюсь своим правом, как любой страж, входить в столицу без всякого ожидания. Но я не желал привлекать лишнего внимания. Свое пребывание в Белеске я хотел сохранить в тайне, насколько это только возможно. В моих планах было отыскать законника Сесерина Руджерола, который может вывести меня на темного кузнеца. Я собирался представиться вымышленным именем. Недалеко от рва сухого, сильно заросшего кустарником, стояло несколько виселиц. На них болтались трупы разной степени свежести, и у каждого на груди висела обязательная табличка, говорившая любопытным, за какое преступление шея человека оказалась в петле. Любопытных вокруг было много, но умеющих читать слишком мало. Какой-то молодой человек, судя по берету, студент одного литовийского университета, начал декламировать всем желающим причину казни, но быстро понял, что его знания довольно сильно раздражают простых людей, и ему вот-вот намнут бока, чтобы не умничал. Так что паренек затерялся среди толпы, смекнув, что не стоит злить народ.
«Богородица, спаси!» — вздыхала толстая прыщавая тетка передо мной. «Че так долго-то? Вымокнем все!»
С севера, со стороны Золотого моря, медленно приближались грозовые облака. Когда дошла очередь до меня, я попал к одной из семи троек стражи,
расспрашивающих вновь прибывших. Кто, откуда и зачем, наверное, в тысячный раз за день поинтересовался загорелый мужик, поправляя ремешок Мариона, впивающийся ему в подбородок. Переплетчик. В данный момент прибыл из Леветты по персональному приглашению кавальери Лоренцо Ринучини. «Бумаги есть?» Я вытащил из сумки письмо, которое мне переслала Гертруда, протянул солдату. Он, несмотря на то, что не был офицером, умел читать, но больше внимания уделил печати на конверте, алому быку. «Клинок у тебя зачем?» — между делом поинтересовался он. «На дорогах бывает опасно. Ремесленникам в городской черте можно носить кинжалы и корды. Дойдешь до дома, оставишь, или будут неприятности». «Хорошо. 2 сентерима». «Почему 2?» — для дела удивился я. «Потому что на работу пришел, а не в гости». Уже не споря, я бросил в прорезь закрытого на замок ящика 2 мелкие серебряные монеты и вошел в густую тень воротной арки. Сразу за ней, примыкая к стене, начиналась караулка и небольшой двор, превращавшийся в узкую улочку, эдакое бутылочное горлышко, способное устроить настоящую давку для тех, кто пойдет на штурм и все-таки прорвется в Белеск этой дорогой. «Эй, переплетчик!» — окликнули меня. «Подойди!» Офицер с плюмажем на легком шлеме стоял возле караулки. С ним были 2 в одежде городских жителей, но при оружии. По их выправке я понял, что они явно не из тех, кто не умеет постоять за себя. «Ну что случилось?» — закудахтал проповедник. «Чего им надо?» «Без паники». Я не видел причин упираться. Подошел, и солдат с раздражением скривил губы. «У этих господ к тебе пара вопросов». Сказав это, он развернулся на каблуках и направился к воротам. Я получше рассмотрел 2 неизвестных. Один приземистый, плотно сбитый, с короткой прической ежиком на массивной голове, выглядел расслабленно и улыбался. Второй, начавший лысеть, со свежими порезами от бритвы на впалых щеках, казался куда более серьезным.
«Нам лучше поговорить внутри», — порезанный распахнул дверь.
Я не собирался никуда идти с теми, кого видел впервые, и они поняли это.
«Мы настаиваем».
«Вы не можете настаивать, сеньоры. Если я только не увижу доказательств, что у вас есть право действовать подобным образом в пределах городских стен». В том, что какое-то право у них точно есть, я был уверен, потому что редко лейтенант стражи подчиняется 2 гражданским. Весь вопрос лишь в том, кто они такие. Порезанный с раздражением положил руку на висевшую у него на поясе широкую чивону, но его товарищ с улыбкой попросил: «Не надо злить волков, Джанкарло. Разумные люди всегда договорятся друг с другом. В каком-то кармане у меня была эта хрень». Он зашарил по куртке, и его неспешный обстоятельный поиск вызвал еще большее раздражение у приятеля. Наконец тот, не выдержав, буркнул: «Ради бога, Эспозито!» и протянул мне на ладони золотой диск, на котором был выбит спящий под деревом единорог.
«Тайная служба короля Альфонса, переплетчик».
«Тайная служба есть у всякого уважающего себя короля, князя и герцога. Я редко сталкивался с этими людьми, но прекрасно знал, что они частенько наделены серьезными полномочиями. Еще чаще их методы были беспринципными, а паранойя огромной.